Да будет это концом моего письменного совета, а также рассказа о первом моем прибытии к Дионисию. Что касается второго моего плавания и прибытия в Сицилию, то о том, что оно имело достаточно оснований и было проделано как подобает, тот, кому этого хочется, может теперь услышать. Первое время моего пребывания в Сицилии закончилось, как я сказал, раньше, чем я начал давать советы родственникам и друзьям Диона. Я постарался, насколько я мог, убедить Дионисия отпустить меня, и мы сошлись на том, что это будет, когда наступит мир. Тогда шла война в Сицилии. Дионисий со своей стороны сказал, что он потом снова пошлет за Дионом и за мной, когда добьется большей безопасности для своего правления, а Диона просил думать, что тогда это было для него не изгнанием, а просто переселением. На этих условиях я согласился потом прибыть. Когда наступил мир, он послал за мной, Диона же просил подождать еще год. Меня же он настойчиво просил приехать во что бы то ни стало. Дион требовал, чтобы я плыл и умолял об этом, так как из Сицилии снова поползли слухи, будто Дионисий опять охвачен сильнейшей страстью к философии. Из-за этого-то Дион настойчиво просил нас не отказываться от приглашения. Я-то знал, что в отношении философии у молодых людей часто бывают такие порывы, однако мне тогда показалось более безопасным самым решительным образом отказать и Диону, и Дионисию. Я вызвал неудовольствие у них обоих, ответив, что я старик и что ничего из этого, о чем мы договорились, пока что не сделано. По-видимому, после этого к Дионисию прибыл Архит. Когда я уезжал, прежде чем отплыть, я познакомил их и установил дружеские отношения между Архитом и терентинцами с одной стороны и Дионисием с другой. Были в Сиракузах и другие, слыхавшие о Дионе, а среди них такие, что были напичканы случайно услышанными философскими положениями. Мне показалось, что они пытаются вести с Дионисием рассуждения на эти темы, считая, что Дионисий прослушал все, что было мной продумано. Дионисий же вообще не был бездарен в смысле познания, а к тому же был удивительно честолюбив. Ему, конечно, нравилось то, что они говорили, и было бы очень стыдно, если бы оказалось, что он ничего не усвоил из моего учения за то время, что я у него гостил. Поэтому его охватило желание выслушать все это основательно, а вместе с тем его побуждало и честолюбие. А почему он не слушал всего этого во время первого моего у него пребывания, я изложил только что выше. Примечание. Архит. Философ-пифагореец из Тарента, Южная Италия. Годы жизни около 400-365. Известен как механик, математик, геометр, музыкант, а также как талантливый стратег, друг Платона, постоянно помогавший ему во взаимоотношениях с Дионисием. В это время жил в Метапонте в Италии. Конец примечания. Поскольку я счастливо спасся на родину, то когда он снова стал меня приглашать, я, как я только что сказал, отказался. Мне кажется, что тут у Дионисия особенно заговорило самолюбие, как бы ни показалось иным, что я отношусь с презрением к его дарованиям и способностям, а также к его образу жизни, поскольку я все это испытал на себе и потому возмущенный не желаю к нему приехать». Действительно, мне нужно сказать правду и проявить выдержку Даже если кто-нибудь, услыхав, что тут произошло, отнесется с презрением к моей философии и решит, что тиран не глуп. И вот Дионисий в третий раз за мной посылает, прислав, чтобы облегчить мне поездку Триеру, а также и Архедема, одного из сотоварищей Архита, которого, как он считал, я ставил в Сицилии выше других. Прислал он за мной и других своих сицилийских знакомых. Все они в один голос сообщили мне, что Дионисий целиком отдался философии. Кроме того, он прислал очень длинное письмо, зная, как я расположен к Диону, и зная желание Диона, чтобы я плыл и прибыл в Сиракузы. Ведь на этом и было построено все его письмо, начинавшееся так. «Дионисий Платону шлет привет». Потом шли обычные любезности, а затем на первом месте стояло следующее. «Если, послушавшись сейчас меня, ты прибудешь в Сицилию, то прежде всего для тебя все дела Диона будут устроены так, как сам ты того пожелаешь». Твои пожелания, я знаю, будут умерены, и я на все это соглашусь. В противном случае относительно Дионовых дел ничего не будет сделано так, как ты хочешь, ни что касается всего остального, ни что касается лично его. Вот как он писал. Передавать же все остальное было бы и долго, да и не кстати». Пришли и другие письма от Архита и Тарентинцев, восхвалявшие любовь Дионисия к философии. В них сообщалось, что если я теперь не прибуду, то их дружеские отношения с Дионисием, устроенные мной и имеющие большое значение для их государства, окажутся под большим сомнением. Так обстояло дело с тогдашним приглашением. Друзья из Сицилии и Италии тащили меня к себе, друзья в Афинах вместе с просьбами попросту как бы выталкивали меня вон, и снова, как и раньше, у меня возникло то же соображение, а именно, что нельзя предать Диона и тарентинских друзей и знакомых. Кроме того, мне показалось, что ничего удивительного нет в том, что одаренный молодой человек, ранее пропускавший мимо ушей беседы по важным вопросам, возымел вдруг стремление к совершенной жизни. Нужно, считал я, все это хорошенько взвесить, чтобы понять, каково настоящее положение дел, и ни в коем случае не навлечь на себя справедливый упрек в предательстве и великий стыд, если меня укорят в том, что я действительно послужил причиной чьих-то больших неприятностей. Спрятавшись за подобными рассуждениями, я отправлюсь в путь с немалыми опасениями и, естественно, пророча себе все самое худшее. И вот, когда я прибыл, то прямо по пословице «третье возлияние Богу Спасителю» пришлось мне счастливо спастись и на этот раз. И за это после Бога надо воздать благодарность Дионисию, так как, хотя многие хотели меня погубить, он этому помешал и почувствовал какую-то долю стыда по поводу моего положения. Итак, когда я туда прибыл, я решил, что прежде всего мне надо убедиться в том, действительно ли Дионисий как пламенем охвачен жаждой философии, или же напрасно все эти бесчисленные толки распространились в Афинах. Есть один способ произвести такого рода испытание. Он не оскорбителен и поистине подходящ для тиранов, особенно для таких, которые набиты ходячими философскими истинами. А я тотчас же по прибытии заметил, что это в высшей степени относится к Дионисию. Так вот, таким людям надо показать, что из себя представляет философия в целом, какие сложности она с собой несет и какой требует затраты труда. И такой человек, если он подлинно философ, достойный этого имени и одаренный от Бога, услыхав это, считает, что слышит об удивительной, открывающейся перед ним дороге, и что теперь ему нужно напрячь все силы, а если он не будет так делать, то не к чему и жить. После этого, сам собравшись силами, он побуждает и того, кто его ведет, и не отпускает до тех пор, пока либо во всем не дойдет до конца, либо не получит способность один, без вожатого, нащупать правильный путь. Таким образом, и с такими мыслями живет такой человек. Какими бы делами он ни занимался, он продолжает их делать, но вместе с тем твердо держится философии. Его каждодневный образ жизни таков, что делает его в высшей степени восприимчивым, памятливым и способным мыслить и рассуждать. Он ведет умеренную, трезвую жизнь. Жизнь же, противоположную этой, он навсегда возненавидит. Те же, кого не назовешь подлинными философами, имеют лишь налет кажущегося знания, как люди, кожа которых покрыта загаром. Увидав, сколь велико должно быть познание, как огромен труд, каким размеренным должен быть образ жизни и каким высоконравственным, они, решив, что это трудно и для них невозможно, оказываются неспособными ревностно заниматься философией. Некоторые же убеждают самих себя, что они уже довольно наслушались, и впредь им вообще нет никакой нужды в философских занятиях. Это испытание само по себе совершенно ясное и безопасное по отношению к тем, кто ведет праздный образ жизни и не имеет сил упорно трудиться. Оно никогда не вызовет нареканий на того, кто его применил, а лишь на самого себя, который не сумел выполнить все требуемое и полезное для занятия философией. Таким образом, все мной сказанное было применено к Дионисию. Но ни я не излагал ему всего, ни он не просил меня об этом. Он делал вид, что многое и самое главное он уже знает и в достаточной мере усвоил, благодаря тому, что он слышал кое-что от других. Позднее до меня дошло, что он записал то, что тогда слышал, выдавая это за свое учение и ни словом не упоминая о тех, от кого он это узнал. Однако твердо я этого не знаю, зато я знаю других, которые писали по тем же вопросам, однако никто из них не выдавал это за собственные творения. Примечание. Неясное место. Ирмтер переводит. «Мне известно, что по этим вопросам писали. Кто это был и что они писали, не имеет значения». Немецкий. «В издании Лёба, однако они сами себя не знают». Английский текст. «То есть их сочинение – полная бессмыслица». Конец примечания. Вот что вообще я хочу сказать обо всех, кто уже написал или собирается писать, и кто заявляет, что они знают, над чем я работаю, так как либо были моими слушателями, либо услыхали об этом от других, либо, наконец, дошли до этого сами. По моему убеждению, они в этом деле совсем ничего не смыслят. У меня самого по этим вопросам нет никакой записи и никогда не будет. Это не может быть выражено в словах, как остальные науки. Только если кто постоянно занимается этим делом и слил с ним всю свою жизнь, у него внезапно, как свет, засиявший от искры огня, возникает в душе это сознание, и само себя там питает. И вот что еще я знаю. Написанное и сказанное мною было бы сказано наилучшим образом, но я знаю также, что написанное плохо причинило бы мне сильнейшее огорчение. Если бы мне показалось, что следует написать или сказать это в понятной для многих форме, что более прекрасного могло быть сделано в моей жизни, чем принести столь великую пользу людям, раскрыв всем в письменном виде сущность вещей? Но я думаю, что подобная попытка не явилась бы благом для людей, исключая очень немногих, которые сами при малейшем указании способны все это найти. Что же касается остальных, то одних это совсем неуместно преисполнило бы несправедливым презрением к философии, а других – высокой, но пустой надеждой, что они научились чему-то важному. Мне пришло сейчас в голову изложить это более подробно. Может быть, то, о чем я теперь говорю, стало бы еще яснее. Ведь есть некое неопровержимое основание, препятствующее тому, кто решается написать что бы то ни было. Об этом я не раз говорил и прежде, но, по-видимому, надо об этом сказать и сейчас». Для каждого из существующих предметов есть три ступени, с помощью которых необходимо образуется его познание. Четвертая ступень – это само знание. Пятой же должно считать то, что познается само по себе и есть подлинное бытие. Итак, первое – это имя. Второе – определение, третье – изображение, четвертое – знание. Если ты хочешь понять, что я говорю, возьми какой-то один пример и примени его ко всему. Например, круг – это нечто произносимое, и имя его то самое, которое мы произнесли. Во-вторых, его определение составлено из существительных и глаголов, предложения – то, крайние точки, чего повсюду одинаково отстоят от центра, было бы определением того, что носит имя круглого, закругленного и окружности. На третьем месте стоит то, что нарисовано и затем стерто или выточено и затем уничтожено. Что касается самого круга, из-за которого все это творится, то он от всего этого никак не зависит, представляя собой совсем другое. Четвертая ступень – это познание, понимание и правильное мнение об этом другом. Все это нужно считать чем-то единым, так как это существует не в звуках и не в телесных формах, но в душах. Благодаря этому ясно, что оно совершенно иное, чем природа как круга самого по себе, так и тех трех ступеней, о которых была речь выше. Из них понимание наиболее родственно, близко и подобно пятой ступени. Все же остальное находится от нее много дальше. То же самое можно сказать о прямых и округлых формах, о цветах, о благом, прекрасном и справедливом, о всяком теле, изготовленном или естественно существующем, об огне, воде и обо всех подобных вещах, о всяком живом существе и о характере душ, о всех поступках и чувствах. Если кто не будет иметь какого-то представления об этих четырех ступенях, он никогда не станет причастным совершенному познанию пятой. Сверх этого все это направлено на то, чтобы о каждом предмете в равной степени выяснить, каков он и какова его сущность, ибо словесное наше выражение здесь недостаточно». Поэтому-то всякий имеющий разум никогда не осмелится выразить словами то, что явилось плодом его размышлений, и особенно в такой форме, как письменные знаки. то, что я сейчас сказал, нужно постараться понять на том же примере. Любой круг, нарисованный или выточенный человеческими руками, полон противоречия с пятой ступенью, так как он в любой своей точке причастен примизне. Круг же сам по себе, как мы утверждаем, ни в какой степени не содержит в себе противоположной природы. Мы утверждаем, что ни в одном из названий всех этих, сделанных человеческими руками, кругов нет ничего устойчивого и не существует препятствия для того, чтобы называемое сейчас кругом мы называли потом прямым и, наоборот, чтобы прямое было названо круглым. В то же время вещи, называемые то одним, то другим, противоположным именем, стойко остаются теми же самыми. И с определением все та же история, если оно слагается из имен существительных и глаголов, и в то же время ничто твердо установленное не бывает здесь достаточно твердым. Можно бесконечно долго говорить о каждой из четырех ступеней и о том, как они неопределенны. Самое же главное, как мы сказали несколько выше, это то, что при наличии двух вещей, сущности и качества, душа стремится познать не качество, а сущность, но при этом каждая из четырех ступеней, к которым душа совсем не стремится, предлагает ей словом и делом то, что легко воспринимается всякий раз ощущениями с помощью определения или указания и наполняет, если можно так сказать, любого человека недоумением и сомнениями. Примечание. Здесь излагается теория познания Платона, основанная на диалектике отдельного и общего, части и целого, вида и рода. Причем общее всегда качественно отличается от составляющих его отдельных частей. Так вот, когда мы вследствие плохого воспитания даже не стремимся отыскать истины, но довольствуемся предложенным нам изображением, тогда мы не окажемся смешными в глазах друг друга, если нас станут спрашивать те, кто, задавая вопрос, может опровергнуть и разнести в пух и прах первые четыре ступени. Но если мы принуждены давать ответы относительно пятой ступени познания и ее разъяснять, то всякий желающий из числа тех, кто в состоянии нас опровергнуть, одерживает над нами победу. И того, кто выступает истолкователем, устно ли, письменно ли, с помощью ли ответов, выставляет в глазах большинства невежды в том, о чем он пытается писать или говорить. Причем слушатели эти иной раз и не знают, что подвергается разносу не душа написавшего или сказавшего, но природа каждой из указанных четырех ступеней сама по себе недостаточная. Глубокое проникновение в каждую из этих ступеней, подъем или спуск от одной из них к другой, с трудом порождают совершенное знание, и то лишь у того, кто одарен по природе. Но если кто от природы туп, а таково состояние души большинства людей в отношении учения и так называемого «воспитания нравов», или же способности его угасли, то сам Линкей не мог бы сделать таких людей зрячими. Примечание. Линкей – сын Афарея, мифологический герой, обладавший удивительной зоркостью. Конец примечания. Одним словом, человека, не сроднившегося с философией, ни хорошей способности, ни память с ней сроднить не смогут, ибо в чуждых для себя душах она не пускает корней. Так что те, кто по своей природе не сросся и не сроднился со всем справедливым и с тем, что именуют прекрасным, пусть они даже то в одном, то в другом и проявляют способность или память, как и те, кто сроднился с философией, но не обладает способностями и лишен памяти, никогда не научатся, насколько это вообще возможно, истинному пониманию того, что такое добродетель и что такое порок. Всему этому надо учиться сразу, а также тому, что есть ложь и что истина, и всего бытия, причем учиться с большим напряжением и долгое время, как я сказал об этом в самом начале. Лишь с огромным трудом, путем взаимной проверки, имени, определением видимых образцов, ощущениями, да к тому же, если это совершается в форме доброжелательного исследования с помощью беззлобных вопросов и ответов, может просиять разум и родиться понимание каждого предмета в той степени, в какой это доступно для человека». Поэтому ни один серьезный человек никогда не станет писать относительно серьезных вещей и не выпустит это в свет на зависть невеждам. Одним словом из сказанного должно понять, что когда кто-нибудь увидит что-то написанное, будь то законы законодателя или другие какие-то письмена, если он сам серьезный человек, он не сочтет все это чем-то столь уж для себя важным и поймет, что самое для него важное лежит где-то в более прекрасной области, чем это. Однако, если бы он письменно изложил то, что столь глубоко им продумано, тут у него, конечно, не боги, но сами люди похитили бы разум. Примечание. Из Гомера, Илиада. Конец примечания. Тот, кто внимательно следил за этим отступлением, хорошо поймет, что если бы Дионисий или кто-то другой, стоящий выше или важнее, что-либо написал о первопричинах природы, то, по моему убеждению, он не написал бы ничего из того, что он слышал или чему научился вполне здраво. Так же, как для меня, для него это было бы священным, и он не решился бы выпустить это в такую несоответствующую, неподходящую среду. Не стал бы он записывать это ради памяти, ведь нечего бояться, как бы он этого не забыл, раз уж он воспринял это в свою душу, ведь это выражается очень кратко. Примечание. Сочинения о природе были традиционны в среде греческих досократиков. Конец примечания. Но сделал бы это он из позорного честолюбия, либо для того, чтобы выдать это за свое произведение, либо чтобы показать, будто он причастен науке, которой на самом деле он был недостоин, так как возлюбил только славу, приходящую благодаря этой причастности. Если бы у Дионисия это получилось от общение со мной, это еще было бы понятно, но как это произошло на самом деле, пусть ведает Зевс, сказал бы фиванец. Беседовал я с ним так, как я говорил, и лишь один раз, позднее же никогда. Примечание. Сравните том 2 «Федон», где эту поговорку фиванцев «пусть ведает Зевс» с особенностями их речи, произносит фиванец Кебет. Конец примечания.